Радио ТОК. Конфликт интересов. Полярные мнения. Две стороны медали.
Радио ТОК. Ищем точки соприкосновения. Пробуем говорить на одном языке. Языке аргументов. Где она? Та самая золотая середина.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире традиционная программа «Радио ТОК». Я ее ведущий Петр Васильев. Сегодня у меня в гостях Евгений Юрьевич Савченко, министр общественной безопасности Челябинской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Юрьевич. И наш традиционный гость, эксперт, мною очень уважаемый и очень высоко ценю этого человека. Это Сергей Григорьевич Зырянов, директор РАНХИКС. Или, как я люблю добавлять, президентская академия.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Я вас пригласил сегодня, и мы собрали энное количество различных экспертных оценок и комментариев по вот этой вот очень резонансной и прозвучавшей, к сожалению, не только у нас, но и по всей стране теме веерного телефонного минирования. Да, как это квалифицировать, наверное, не нам в нашем экспертном кругу предстоит определить, а правоохранительным структурам и органам, но поговорить об этой проблеме, которая, к сожалению, затронула большое количество городов России. И вот по самым скромным подсчетам, сейчас цифры все увеличиваются и увеличиваются, потому что сегодня подобные звонки в Москве стали, и уже эвакуировали Мосгордуму и еще ряд учреждений. Звонки все продолжаются. Но, как я понял, что затронуло это порядка уже 800 тысяч человек, эвакуационные, да, мероприятия, и порядка 2000 учреждений различного уровня и различного плана. Ущерб колоссальный. Всем было весьма тревожно, потому что сразу были сделаны заявления, что это не учение. Причем заявления были сделаны на самом серьезном уровне. И вот у меня единственный вопрос, который сейчас не дает мне спокойно эту тему, так сказать, на нее взглянуть, по причине того, что, как мне кажется, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, мы столкнулись совершенно с новым приемом технологическим веерного терроризма. Так или не так?
Ну, я бы не назвал его совершенно новым, но вот так вот массированно, так интенсивно, так организованно, но относительно недавно, вот это относительно новый прием. Хотя использование веерной рассылки, эта система, к сожалению, мы уже с ней столкнулись и с рекламой наркотиков, и попытками распространения наркотиков, используя IP-телефонию, используя сети интернета, используя серверные составные зарубежных стран, с этим уже правоохранительные органы России сталкивались.
Мы можем конкретно говорить после заявления главы ФСБ Бортникова, что звонки были, так сказать, из-за границы, то есть это уже достоверно известно. Сергей Григорьевич, вы киваете.
Да, я сегодня утром слушал как раз выступление руководителя ФСБ, он сказал о том, что четверо россиян подозреваются в этих действиях, что их очень трудно разыскать, этих россиян, что наши правоохранительные структуры обратились за помощью к соответствующим органам других стран, но террористы используют программы-анонимайзеры, которые уводят от, как бы, источника, из которого исходит информация, и поэтому достаточно длительное будет расследование, но вопрос их обнаружения и прекращения этой деятельности, мне кажется, это вопрос принципиальной важности для ФСБ, ну и для всей правоохранительной системы России, потому что жить месяцами в такой ситуации, это надо задуматься, что будет происходить с населением, которое постоянно будет подвергаться подобного рода угрозам.
Скажите, у меня вопрос и к Сергею Григорьевичу Зырянову, и к Евгению Юрьевичу Савченко. На ваш взгляд, какие все-таки мотивы, какие цели ставили перед собой вот эти люди?
Ну, на мой взгляд, это многоцелевая задача была. Это, с одной стороны, посеять панику и страх, с другой стороны, парализовать работу государственных органов. То есть, это в конечном-то итоге политическая акция, в моем понимании, это диверсия против страны в целом. Это не какие-то шутки каких-то там детей, каких-то просто там весельчаков, это целенаправленная акция против России. Это же подтверждает практически тот факт, что эти звонки, по сути, к нам поступали из-за пределов Российской Федерации таким верным способом, неслучайный выбор учреждений, и как бы, ну, даже вот посмотрим, 85 лет силам гражданской обороны в Челябинске 4 октября, 5-го день учителя, и учреждения госвласти 4 октября, образовательные учреждения сегодня, 5 октября. Правда, справедливости ради, после 22 часов еще в торговых комплексах звонки вчера поступили. Но, тем не менее, вот я считаю, в первую очередь, это посеять панику, страх и парализовать работу государственных органов. К нам звонили родители в Министерство общественной безопасности, сильно переживали, отдельные школы дважды подвергались эвакуации. Мы обязаны реагировать на любой вызов, на любую угрозу, потому что на авось здесь не пройдет.
Иными словами, спланированная акция, да, Евгений Юрьевич?
Я считаю, что есть признаки спланированной акции. Конечно, крайнее слово за сотрудниками правоохранительных органов и судом, когда будут установлены, найдены, задержаны и привлечены к ответственности злоумышленники. Но все признаки организованной спланированной акции именно с такими целями, которые я озвучил.
Сергей Григорьевич, а вот такая интенсивность подобных звонков, она не может сработать на притупление со временем чувства бдительности, быстроты реагирования?
Конечно, вспоминается сказка из детства о мальчике-пастушонке, который
кричал
взрослым
волки,
пастухам
волки.
Кричал «волки-волки», и те верили, потом перестали реагировать, и волки действительно появились и порезали стадо, которое они выпасали. Может такое произойти, и это может прежде всего, мне кажется, проявиться у населения, не столько у людей, которые там, у руководителей, вот, начнут реагировать вяло, скажем, надо уходить быстро, там ведь есть определенное время для эвакуации людей из помещения, да, а начнутся с задержками что-то, ну и не приведи Господь, если на самом деле можно ведь и такой вариант рассчитывать, что это именно вот такая вот акция спланированная, когда сначала дестабилизируется восприятие опасности этой опасности и притупляется восприятие этой опасности, а вслед за этим могут быть какие-то предприняты реальные действия.
То есть фактически феномен такого вот двойного подрыва. Да?
Я с этим согласен, но хотел бы напомнить, что, как правило, те, кто организует звонки внутри страны, то, как правило, их находят. Только за прошлый год было осуждено 740 человек на территории Российской Федерации за лжеминирование. Гораздо сложнее, когда организуется такого рода веерная рассылка из-за пределов Российской Федерации, в первую очередь используя те страны, где не выстроены конструктивные отношения с правоохранительными органами, где затруднен обмен информацией с сотрудниками правоохранительных органов. Очень часто именно сервера, технические мощности, установленные на территории такого рода государства, используют злоумышленники.
А на какие телефоны звонили? Вот, например, в здании на Цвиллинга, да, там дом правительства, это куда-то простую приемную звонок раздался?
Различные способы. Звонки поступали и в приемные, звонки поступали диспетчерам, звонки...
Ни один телефон задействован, ни один номер.
Ни один номер был. Это как раз все, что есть в справочниках, которые размещены в открытой сети, звонки поступали. Другое дело, надо отметить, что те же директора школ, вахтеры в школах, они перезванивали на службу 112 в Челябинске, зная, что сейчас налажен обмен электронной карты в правоохранительные органы, и уже наша служба 112, Министерство общественной безопасности, направляла эту информацию в правоохранительные органы, и принимались меры уже к эвакуации.
Вот я предлагаю очень серьезная, помимо, конечно, наших правоохранительных органов, очень серьезная нагрузка в эти дни выпала на медиков, особенно на передовой отряд бригады скорой помощи. Вот давайте послушаем главврача скорой помощи Александр Васильев.
Могу сказать, что мы работали в условиях, приближенных к чрезвычайной ситуации, особенно 4 октября 2017 года, за период с 13.06 до 20.39 поступило порядка 140 вызовов. Но мы выехали на 61 вызов, правда, в квартиры мы даже выезжали. В основном, конечно, это выезды были в школы. Бригады работали с интенсивной нагрузкой, но хочу отметить, что при возникновении вот таких ситуаций мы оповещаем все бригады, работающие на линии, о том, что нужно оперативно обслуживать вызовы в других местах, поэтому у нас не было задержек при обслуживании вызовов, где была угроза жизни пациентов, то есть мы сработали нормально. У нас есть и специальные алгоритмы действия в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, но, как правило, они касаются как-то вот одного локального места, не дай бог там что-то перевернется, автобус там или еще что-то, там будет массовое количество пострадавших, но туда будут стягиваться бригады. А здесь ситуация была немножко иная, то есть если 36 школ было задействовано в этом псевдоминировании, бригады просто разъезжались по всему городу. Тем не менее, я еще раз подчеркиваю, что бригады сработали, последствий у нас не было. Хотя те, кто планировал вот эти вот действия, наверное, предполагали, что оперативные службы, в том числе работа скорой медицинской помощи, будет осложнена.
Сергей Григорьевич, я бы не так оптимистично говорил о том, что последствий нету. Ведь психологические последствия, они сказываются не мгновенно. Это не растяжение связок, да, на сухожилие замотал, и вроде как лед приложил, и легче стало. Вот как вы оцените, так сказать, среднесрочные и длительные последствия подобного эффекта, или даже аффекта скорее?
Вот, что самое неприятное, мы тоже подверглись подобному провокации, назову это так, нам позвонили в приемную секретарю, голос, который говорил по телефону, был не совсем естественный. Секретарь мне сказала, что это мужской голос, чувствуется, что он записан заранее на ленту, на магнитофонную, там, ну, или на какой-то другой носитель.
Ну, электронный цифровой
электронный
носитель.
Электронный цифровой носитель. Вы знаете, я уже об этом пытался сказать, но еще четче хочу сформулировать. Может наступить эффект притупления от повторяющегося события, это бывает с психикой человека, и когда он с реальной опасностью не сталкивается, он начинает как-то по-другому реагировать на появление вербальных угроз, а это именно вербальная угроза, он начинает оценивать, а там закрою дверь, останусь на рабочем месте там, или начнут высмеивать эту ситуацию и создадут какую-то...
Ну, в соцсетях уже такие попытки были.
Но я вам скажу так, вот немножко проанализировав ситуацию за эти два дня, что касается звонков в государственные органы, учреждения, то я, наоборот, отметил обратную волну. Руководители звонили ко мне эти два дня, потому что они сами проанализировали определенные свои уязвимости, недостатки, их это взбудоражило, и они уже корректируют, в общем-то, совершенствуют свою работу эвакуационную, потому что вот это их немножко так вот своеобразным стимулом такая встряска послужила.
Вот я продолжу эту мысль, Евгения Юрьевича. Дело в чем? Системность звонков не может быть бесконечно длительной. А пока мы не видим той временной точки, о которой можно было бы сказать, все, выработали систему противодействия этому, но одно найти этих террористов, фактически террористов, потому что они делают ложное сообщение о акте терроризма. Статья 207 Уголовного кодекса, она наказывает за это. Другое дело, все-таки нужно правоохранительным органам выработать способы технического противодействия на уровне использования интернета, которое позволило бы фильтровать вот эти сообщения. И ведь, понимаете, их нельзя не допускать. Вот такую информацию нельзя не допускать до конечного потребителя этой информации. Если действительно есть реальная угроза, и кто-то, кто знает о том, что она есть, и он звонит, и он поступает как бы порядочно, по-граждански поступает, он должен дозвониться, определить. Невозможно практически.
Вот я позволю себе повториться. Как правило, те, кто организует и звонят с территории Российской Федерации, сотрудники правоохранительных органов их устанавливают. Это тоже не дешевый способ, но, тем не менее, технически это возможно. И недаром я сказал, 740 человек за прошлый год привлечено к уголовной ответственности по стране за лжеминирование. А вопрос другой.
А какой основной мотив вот этих лжеминеров? Поразвлечься?
Там различные мотивы были. Там,
счеты свести?
Там в том числе и те, кто действительно пытался парализовать работу, и там были те, кого мы называем просто шутниками, просто хулиганами. Там спектр очень разнообразия очень большое. Но, тем не менее, те, кто пытается очень организованно выстроить эту систему работы, так и целенаправленно парализовать массовую обстановку в стране, они как раз используют тех технологий, с которыми мы столкнулись с вами 4-5 октября. И вот здесь стоит вопрос...
Это только у нас, а до этого были масса других городов.
Да, и в других городах, но именно такого рода, именно по аналогичной схеме. И вот здесь стоит та тема, которую уже, если не ошибаюсь, 3 года, мы активно, сотрудники правоохранительных органов, обсуждают с законодателями, с правозащитными движениями, что нужно совершенствовать деятельность закона о связи, техническом укреплении, чтобы вот такого рода спамы веерные из-за пределов Российской Федерации к нам не поступали. Именно оттуда, откуда нам тяжелее всего проконтролировать источник таких звонков. В ряде стран это сделано, меня уже критиковали, но, тем не менее, периодически поднимаю тему Китая. В Китае защищая свою национальную безопасность, технический заслон внешним сигналом поставил очень качественный. Чего боятся правозащитники? Боятся того, что будет тотальный контроль, тотальная цензура за сетями интернета. Но надо признать, что сегодня, я вот не побоюсь этого сказать, Россия самое свободное государство в части использования сетей интернета. Китай свои интересы отстаивает и, в общем-то, тем известным серверам предложил работать с территории своей страны. но все, что находится за пределами Китая, там выстроена система фильтров. Вот на конечном-то итоге я считаю, что надо думать о своей безопасности, потому что сколько бы звонков не было, притуплять свою бдительность сотрудники правоохранительных органов не имеют права, есть свои внутренние регламенты реагирования, и они обязаны выезжать на места, они обязаны соответствующим образом проверять информацию, а руководители тех учреждений, зданий, куда поступили звонки, обязаны принять меры к эвакуации.
Вот я сейчас обязательно Сергею Григорьевичу провокационный вопрос задам. Вот фактически Евгений Юрьевич правильные вещи сказал, но с другой стороны, да, смотрите, получается, что сейчас вроде как все скажут, бог с ней, со свободой слова, бог с ней, со свободой такой, свободой сякой, вот не хотим мы больше этих звонков, давайте ставить фильтры и давайте ограничивать свободу интернета. А ведь такая угроза может, так сказать, существовать или нет в результате подобных действий?
Фактически законодатель уже принял в России целый ряд норм, которые регламентируют деятельность интернет-ресурсов и позволяют закрывать те ресурсы, информационные интернет-ресурсы, которые нарушают закон. Это полномочия законодателя, как мне представляется, принимать какие-то меры, направленные на защиту. Они могут носить, конечно, такой хирургический, скальпельный характер, скальпелем работать. Вряд ли будет уместно тотально устанавливать вот какие-то заслоны общее. Общество к этому не очень готово, российское общество. Либо второе остается, подготовить российское общество. Оно само будет готовиться к этому, если вот подобная история будет продолжаться. На что еще хотел обратить внимание? Случайное совпадение, но очень любопытное. Евгений Юрьевич тоже о нем говорил. Мы в октябре месяце планировали провести плановую эвакуацию преподавателей и студентов из своих помещений. Ну, в случае возникновения там задымления, или, не приведи Господь, пожара. И вот в октябре хотели как раз это сделать. Тут случай помог. И ведь вот эта практика, эвакуация хотя бы раз в год всех, кто находится в местах большого скопления людей, как тренировка определенная, она должна иметь место быть, эта практика.
Вот давайте сейчас послушаем замминистра образования Челябинской области Елену Александровну Коузу. Она рассказывает, как школам, директорам, ученикам, родителям, педагогам удалось выдержать вот этот вот удар, который на них, в том числе и на них, обрушился. А им все-таки было гораздо тяжелее, чем взрослым.
С одной стороны, вроде бы лишний раз отрепетировали, как себя вести в экстремальных ситуациях, не дай бог в них попасть. Сама, когда работала в школе, у нас был пожар, и я знаю, что это такое, когда загорается школа, как моментально происходит все это распространение огня, и как надо вывести детей, педагогов, эвакуировать, чтобы никто не пострадал. В любой такой ситуации главное не паниковать. У нас все равно есть несколько минут до того, как что-то, может быть, гипотетически произойдет. Поэтому здесь просто здравый смысл всегда вступает. У каждой школы есть и паспорт безопасности, не только у школы, у любого социального объекта. Есть определенные регламенты, как действовать в той или иной ситуации, инструкции, которые ежегодно проводятся в образовательных организациях. Есть даже специальное время начала учебного года, всегда первый месяц. Это такое, ну, уже даже требование, можно говорить, проведения учебных эвакуаций, чтобы все были готовы в экстремальной ситуации действовать максимально безопасно. Есть и специальный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», а этот предмет ведется на протяжении всего учебного процесса, то есть с 1 по 11 класс. Поэтому такие ситуации все проговариваются, отрабатываются. Но мы все люди, у нас разная психика, разная устойчивость, и да, по-всякому ведем себя. Вот со стороны родителей были жалобы о том, что детей выводили там, без верхней одежды или во второй обуви. Здесь вот мера ответственности. А вдруг на самом деле произойдет? Если в следующие секунды произойдет, и кто тогда будет потом? Как потом жить со всем вот этим, да, руководителем в первую очередь? И какая будет тогда позиция родителей? Другое дело, что выведя детей на улицу в таком виде, в раздетом, надо очень оперативно принять решение о том, а куда их направить. Если нет возможности отправить домой, нужно какое-то поблизости находящееся здание, где можно будет погреться, дождаться, когда родители смогут их забрать.
У меня вопрос, наверное, Сергей Григорьевич, в первую очередь к вам, но к Евгению Юрьевичу, естественно, тоже. Смотрите, в последнее время мы как страна получили и продолжаем получать большое количество упреков о якобы каких-то попытках вмешательства то в выборы в США, то еще в какие-то политические процессы там, в той или иной части земного шара через различные интернет-системы, через блогеров, через спамеров. При этом идут расследования, я за этим достаточно внимательно слежу, особо ничего не предъявляют. Вот такой фактуры, с которой мы можем сегодня обратиться, да, к любому нашему уважаемому западному партнеру и сказать: слушай, дружище, вот посмотри, почти 800 тысяч человек оказались эвакуированы по факту вот этих действий, по городам-миллионникам по всей стране. Больше 2000 предприятий вынуждены были прекратить свою работу, были парализованы. Такое-то количество сил правоохранительных структур было задействовано. И даже можно посчитать суммарный ущерб. Там уже по-разному его оценивают в 300 миллионов до 500 миллионов. И не факт, что это все еще будет, так сказать, вот завтра и прекратиться. А мы накануне очень серьезных политических событий, выборы президента в начале следующего года. А вот прежде чем мы послушаем реплику Сергея Абертаса, председателя избиркома, я хочу, чтобы вы коротко ответили, а потом послушаем Абертаса и продолжим эту дискуссию. Услеживаете вы здесь некоторую вот в том, что моей долгой такой реплики, и что это накануне серьезнейших политических событий в нашей стране, которые будут определять тренды и вектор развития нашего государства на следующие периоды, попытку уже сейчас постараться дестабилизировать ситуацию?
Ну, с одной стороны, да, это очевидно. Цель этих акций – это организовать появление среди населения России категории, которая возмущена тем, что власть не может защитить, скажем, вот от этих действий телефонных террористов, и таким образом дестабилизировать ситуацию. Ну, я себе на минуточку представил, что подобное произошло бы во время дня голосования в марте месяце.
А не исключено, что это,
да,
может,
нет,
быть?
Конечно, исключать этого нельзя.
Если только не будут предприняты все необходимые меры, которые
да, это нужно учитывать
подобные...
и отработать какие-то запасные варианты, если будут вдруг звонки о том, что заминированы избирательные участки, где работают избирательные комиссии, нужно предусмотреть возможность, уже понятно сейчас, перемещения их, быстрого перемещения в какие-то соседние помещения, где они могли бы продолжить работу, иначе, ну, снизится активность избирателей, участие в голосовании со стороны избирателей, как минимум снизится. Кто-то не сможет проголосовать, поэтому процент пришедших на избирательные участки может оказаться ниже, чем он, если бы шел в спокойной обстановке.
Ну, давайте послушаем Сергея Абертаса и затем вернемся к обсуждению этого вопроса.
Такая угроза теоретически, конечно, есть. Наверное, избирательная система не отличается ничем по принципам работы от остальных, например, органов. Но мы понимаем, что у нас в соответствии с действующим законодательством есть, скажем так, всегда план «Б» резервный, то есть в силу именно вот такой гипотетической опасности, какой у нас механизм существует. В каждом муниципалитете мы каждый раз перед выборами напоминаем главу, у них есть обязанность обеспечить соответствующие территории именно альтернативным местом для голосования. То есть я понимаю, что это нельзя каждый участок разблировать, но в любом случае в каждой территории, как правило, есть отдельный автобус, есть, соответственно, у нас территориальные избирательные комиссии, дополнительные резервные урны, и есть определенный алгоритм четкий, который предполагает в случае возникновения информации о какой-то угрозе, даже гипотетической, да, на время проверки провести, скажем так, перемещение граждан и членов избирательных комиссий для того, чтобы у нас процедура волеизъявления не прерывалась. И это можно будет сделать, соответственно, не вместе предполагаемой угрозы, а на удаление от нее, и для этого используются, как правило, автобусы.
Евгений Юрьевич, вот есть такой термин, да, у правоохранителя – режим усиления, но долго в нем существовать очень сложно, потому что, во-первых, он серьезно изнуряет человека психологически и физически и притупляется бдительность. Что делать?
Тем не менее, выполнять те задачи, которые перед нами стоят, есть регламенты, и правоохранительные органы в рамках усиления их выполняют. В каждом конкретном случае приходится реагировать по-своему, каждый выполняет свои задачи. Разумный срок определяется усилением, формы контроля, правоохранительные органы оценивают степень угрозы и принимают необходимые рекомендации. Не знаю, большего я сказать вряд ли смогу здесь.
Сергей Григорьевич, скажите мне, может быть, мы слишком свыклись с чрезвычайно спокойной, такой размеренной жизнью? Потому что если мы с вами поедем в любую Кавказскую нашу республику, Северо-Кавказскую, да, там на юге страны, там люди живут, особенно, вот, ну, сейчас-то уже нет, все-таки время исправляет многие, да, болячки лечит, но вот 5 лет назад, 6 лет назад это было заметно, и то, что там чувствовался вот этот очень напряженный синдром после двух чеченских кампаний, после активных действий по противодействию террористического бандитского подполья, которое действовало на территории нескольких республик, и там их постоянно, так сказать, выжигали. но при этом гражданское общество-то жило рядом совсем с этими, и по территории рядом с этими событиями, и там психология другая, там о своей безопасности многие задумываются всерьез, гораздо серьезнее, чем мы здесь.
Вы знаете, северокавказские республики, ну, не совсем типичные случаи в сравнении с среднероссийскими регионами, там, с уральскими или сибирскими регионами. Почему? Потому что все-таки уровень насыщенности неконтролируемым оружием в республиках Северного Кавказа, я так могу предположить, чуть повыше, чем у нас в Челябинской области. Хотя тут тоже гуляют какие-то стволы, которые неизвестно где и как попали, и кому попали в руки, но социология говорит о том, что население живет в настороженности. Вот я вам приведу данные ВЦИОМовского опроса, как раз связанные с близкой к этому темой. Как вы думаете, смогут ли российские власти защитить население России от новых террористических актов? Определенно да, скорее да. Это в общей сложности 82% ответивших. Но ведь есть помимо этих 82% ответивших 14%, которые говорят скорее нет и определенно нет. И еще одна цифра. Вы опасаетесь или не опасаетесь, что вы сами или ваши близкие могут оказаться жертвами теракта? Здесь цифры другие. Очень боюсь, 17%. То настроение тревожности, опасения, опасности такого явления, как терроризм, оно есть. В какой-то мере опасаюсь, 49%. Не задумывался над этим, равнодушные к этой теме люди, 20%. И 12% говорят, что уверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случится. Вот палитра оценок, она разная, и за этими разными оценками находятся массы людей, большие массы людей, которые по-разному эту ситуацию воспринимают и по-разному будут на нее реагировать.
Я вот не знаю, правильно вмешаюсь или нет, но вот хотел что сказать. Вот пока есть бедные и богатые, пока есть здоровые и больные, всегда возникает вопрос о справедливости. Да? И вот исходя из тех или иных уязвимостей, идет манипулирование общественным сознанием, что здесь очень важно. Но помимо того, что повышать благосостояние, нужен очень четкий диалог власти и общества, должно быть понимание того, что делает власть, каким образом она обеспечивает жизнедеятельность человека, каким образом она обеспечивает безопасность человека, и только при наличии доверия и снижается уровень напряженности. То есть есть элемент именно напряжения, когда есть доверие, есть понимание. Это уже определенное внутреннее напряжение снимает, пусть и не полностью решает ту или иную озабоченность. Это то, над чем нам еще и предстоит работать, и как бы я вижу, что определенный дефект у нас присутствует именно отсутствие этой обратной связи. Поэтому такого рода, наверное, программы, они должны быть, и должна быть тематика такого контакта. В принципе, власть сегодня и настраивает, и администрация президента на то, чтобы диалог был, чтобы люди понимали, что делают властные структуры, каким образом они это делают, почему они делают именно так.
Я хочу еще на один момент обратить внимание, вот в связи с тем, о чем мы только что говорили, это то, что на линии первого удара в данном случае оказываются как раз правоохранительные органы с точки зрения восприятия их деятельности населением. И если это будет продолжаться, то они начнут терять доверие со стороны населения к своим действиям.
И то есть это, дело чести сейчас.
Это очень опасно, когда будет этих, это доверие уменьшаться, уменьшаться,
уменьшаться. В кавычках.
Да. Я бы сказал так, мало вычислить, мало их даже задержать. Очень важно, чтобы сопоставить действенный барьер, чтобы не повторялось подобное, чтобы этой уязвимостью не воспользовались другие злоумышленники. Вот эта система комплексная. Если вот этого добьется власть, добьются правоохранительные органы вместе с законодателями, то уровень доверия в плане безопасности людей повысится. Вот что очень важно. Потому что вот когда меня спрашивали последние дни журналисты, сколько дел возбуждено, сколько будет возбуждено. Ну, представьте, позвонил человек в дежурную часть и говорит, меня грабят, мы возбудили уголовное дело. Он что, за это успокоится, что ли? Ему же главное, чтобы его спасли, чтобы ему помогли. Вот конкретный результат очень важен. И даже если этих четырех злоумышленников не задержат, а хотелось бы, чтобы задержали, хотелось бы, чтобы привлекли к ответственности, но если выстроят технический барьер и недопущена будет такая веерная рассылка, такая возможность создавать излишнее напряжение в обществе, я считаю, это уже результат. Поэтому обязательно правоохранительные органы по итогам вот такого рода лжеминирования, таких веерных атак, должны будут провести анализ, выявить те системные уязвимости, которые были, и внести для законодателей свои предложения, внести рекомендации для конкретных органов власти и сами перестроить организацию собственной работы, потому что и они у себя так, конечно, увидят те или иные основные недочеты, недостатки, а может быть даже и достатки, но те дефекты, которые надо устранять. Вот это очень важно, делать постоянно выводы, актуализироваться, понимать, что враг не дремлет, и надо всегда совершенствоваться и развиваться.
Да, без защитных мер выстроенных каких-то, причем действительно тут и технические защитные меры необходимо создать и достаточно быстро создать. Это, видимо, программы какие-то компьютерные, которые будут позволять выявлять появление этих. Мне кажется, вообще вот то, что мы обсуждаем, происходившее, это некое тестирование вообще российского общества и российских властей. И тестирование сознательное, оно связано с попыткой понять, где есть слабые точки. Либо это население, либо это правоохранительные органы, либо это сама власть там исполнительная или законодательная. Ну, я хочу сказать, что вы знаете наверняка, уже вносится проект в закон, в эту статью 207 УК о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, об ужесточении наказания за эти акты.
Вот сообщения. Предлагаю послушать сейчас одного из представителей нашей законодательной ветви власти, депутата Госдумы Владимира Бурматова.
Чему нас это должно научить? Мы живем, к сожалению, в то время, когда террористические угрозы, псевдоугрозы или реальные угрозы являются, наверное, основными, с которыми приходится сталкиваться человечеству. И для многих стран это уже стало обыденностью, как, например, для Израиля это у них, к сожалению, повседневность. Для нас это ЧП, и слава богу, что это для нас имеет статус ЧП, а не повседневности. Бдительность и предельно жесткая реакция правоохранителей и спецслужб, на мой взгляд, самое главное в этой ситуации. Дума начала обсуждение мер, направленных на ужесточение уголовной ответственности за сообщение о, скажем так, ложном минировании. Мы рассчитываем, что в ближайшее время эти нормы будут приняты, они вступят в действие и, возможно, станут своего рода профилактикой для того, чтобы людям, которые этим занимаются, было неповадно повторять вот эти вот поступки.
Ну и поскольку наша программа, увы, не бесконечна, а может быть, к счастью, наоборот, я традиционно прошу наших уважаемых гостей-экспертов подвести каждый свою черту под нашим сегодняшним разговором. Прежде чем это сделаю я, Евгению Юрьевичу первому слово.
Бдительность никто не отменял, но и доверие строится на понимании того, кто что делает. Я, как министр общественной безопасности, готов к диалогу, готов доводить то, что силы гражданской обороны, мы являемся составной силой гражданской обороны, наши противопожарные службы, поисково-спасательные службы, центр обработки вызовов гражданской обороны, всегда к этому диалогу готовы, а самое главное, нашу работу можно будет оценить по результатам.
Я полагаю, что это вот очевидная провокация, то, что мы наблюдаем, и обществу, и власти нужно выработать механизм адекватной реакции на эти провокационные действия так, чтобы все, что происходит после этой провокации, происходило правильно. Дети выходили одетыми, зима на носу уже у нас, да, вот этому нужно учиться. То есть бдительность, но с точки зрения защити, умей защитить себя сам прежде всего, научись действовать в чрезвычайной ситуации, когда ты находишься среди большого скопления людей.
Спасибо. Это был Сергей Григорьевич Зырянов. Ну и в заключении я хотел бы сказать вот о чем. Что, к сожалению, и об этом сегодня мы говорили не раз, мы живем совершенно в новых условиях глобальных вызовов со стороны террористических различных ячеек, групп, организаций. И, судя по всему, я очень хочу оказаться неправым, вот эта тенденция, этот тренд появления этих вызовов в новом обличии будет только нарастать. Поэтому я благодарю наших гостей, Евгения Юрьевича Савченко, министра общественной безопасности Челябинской области, и директора РАНХИКС президентской академии Сергея Григорьевича Зырянова за участие в этом разговоре. И прошу вас, берегите себя, будьте внимательны, бдительны, и лишний раз подумайте и о ближнем человеке, рядом с вами находящемся тоже. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Радио Ток. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.